Здравствуйте, здравствуйте, ребята. Мы читаем книгу Плутарха, которая называется «Избранные жизнеописания». Еще их называют «Сравнительные жизнеописания». Меня зовут Александр Клейн. Мы читаем книгу Плутарха, которую он написал почти 2000 лет назад, и она дошла до нашего времени. Плутарх много чего написал интересного в свое время. Он был известным человеком, человеком хорошим, умным. А вот эта книга содержит его исследования предыдущего тысячелетия. Представляете, 2000 лет от нас, а он смотрел еще вглубь на 1000 лет. Там он находил достойных людей, у которых была интересная биография, и собирал документы, потому что тогда, 2000 лет назад, общество было уже достаточно развитым, много было письменных источников, книг, документов, многие из них за эти 2000 лет назад не дошли, пожары, войны и даже специальные уничтожения проводились древних книг. Да, было и такое. Вот. Тем не менее, 2000 лет назад то, что было у Плутарха, было много, он собирал, плюс он разговаривал со знающими людьми. И, собрав эту информацию, он нам оставил такую книгу. А, Вера, ты, кажется, руку поднимала, что ты хотела сказать. Если нет, ладно, ребята. У нас после 33 минут специальная зона 7 минут, чтобы вы задавали вопросы. Поэтому запоминайте свои вопросы, формулируйте их, может быть, даже записывайте. Это очень важно при изучении, усвоении какого-либо материала уметь формулировать вопросы. Когда вы формулируете вопросы, вы не просто показываете свое незнание. Незнания никакого нет. Сколько бы вы ни знали, всегда будет оставаться колоссальное количество вещей, которых вы знать не будете. И поэтому все, что можно делать, это вот с этим незнанием правильно обращаться. Как? Первое, задавать вопросы и вынимать знания из человека, из книги, из жизни. А второе, совершенно спокойно относиться к тому, что вы чего-то не знаете. Да, мы люди, мы всегда будем чего-то не знать. А благодаря Плутарху мы сейчас узнаем историю, продолжим мы читать историю жизни Нумы Помпилия. Нума Помпилий был древним царем в Риме. Рим основал Ромул. Ромул правил в Риме 37 лет, и после этого, мы уже читали, как это было, римляне пошли и пригласили на царствование Нуму Помпилия. Этому предшествовало то обстоятельство, что два народа, сабинцы, сабиняне их еще называют, и римляне объединились вот незадолго до этого события. И у них возникла задачка, кого приглашать в виде царя, кого избирать, то ли римлянина, то ли сабинца. И каждый народ, так как они недавно объединились, думал, что если будет царем кто-то из другого народа, он их будет притеснять и угнетать. И что же делать? И они тогда придумали такое решение, что один народ, а именно римляне, выбирают, но выбирают они из другого народа, а именно из сабинцев. И когда они пришли к такому решению, они пошли к Нуме Помпилию и пригласили его. Нума сначала отказался, а Нума был известен как человек умный, мудрый, справедливый, который был вдали от светской жизни, от дворцов. Но обратите внимание, его женой была дочь сабинского царя. То есть Нума занимал достаточно высокое общественное положение. Единственное, что в дополнение к этому высокому социальному общественному положению, он еще вел уединенный образ жизни, не свойственный царям. Ну, выращивал свой огород, гулял по лесам и думал на всякие философские и религиозные темы. И вот к нему пришли римляне, пригласили, и в прошлый раз мы остановились на том, что при большом скоплении народа в Риме вот его тогда Нума надел царскую мантию, то есть его избрали царем, его посвятили в цари, провели все обряды, то, что бы мы сегодня назвали как коронация. Ну, здесь короны не было, надел царскую мантию и сошел с Капитолия в народ. Капитолием тогда назывался холм, капитолийский холм, священный холм, один из 7 холмов города Рима, на котором римляне, на вершине которого проводили свои торжественные религиозные церемонии, мероприятия. Вот, сошел с Капитолия в народ, раздались громкие восклицания, царя встретили восторженно, как высоко благочестивого человека и любимца богов. И что же стал делать Нума, когда он вступил в обязанности, в права и обязанности царя? Читаем, что нам пишет Плутарх. Вступив на престол, он, Нума, прежде всего уничтожил отряд из 300 человек. Прям так Плутарх пишет, что впечатление, что вот он взял и расстрелял этих людей. Нет. Он уничтожил в том смысле, что отменил распоряжение, по которому формируется этот отряд. То есть у Ромула была стража из 300 человек, и Нума распустил эту стражу. Он сказал: «Мне не нужна охрана». Именно это вкладывает Плутарх в слова: «Вступив на престол, он прежде всего уничтожил отряд из 300 человек, всегдашних телохранителей Ромула». Не кровожадность здесь подчеркивается, что уничтожил, а то, что он отменил 300 телохранителей, не надо меня охранять. Вот как он действовал. Так вот, из 300 человек, всегдашних телохранителей Ромула, названных им за быстроту исполнения поручений целлерами. Видимо, целлер, корень ер, это осталось в наших языках, как там драйвер, шофер, вот это вот ер окончание, особенно в английском языке. И здесь целлер от слова быстрота исполнения поручений, как-то это связано с быстротой. Эти телохранители назывались целлеры. Нума не хотел не быть недоверчивым к тем, кто доверял ему, ни царствовать над людьми, не доверявшими ему. Вот какая интересная мысль. Я повторю, я прочту еще раз. Нума не хотел... По какой причине он отменил этих телохранителей? Нума не хотел не быть недоверчивым к тем, кто доверял ему, избрав его, ни царствовать над людьми, не доверявшими ему. Далее, он к двум жрецам Юпитера и Марса прибавил третьего. Юпитер был главным богом римлян, соответствующим греческому Зевсу. А имя Марс вы тоже встречали. Кем был Марс? Богом чего?
Богом войны. Что-то там войны вроде, да.
Богом войны, совершенно верно. У греков его звали Арес. Арес, а у римлян Марс. Это бог войны, и от него произошло название месяца Март. Марсий, Марс. Итак, для римлян Юпитер, главный бог и бог войны, потому что римляне были воинственным народом, были главными богами. И поэтому читаем: к двум жрецам Юпитера и Марса прибавил третьего для Ромула. А мы читали ранее, что Ромул были свидетели, так это или нет, но свидетели рассказывали, что в полном военном облачении, то есть со щитом, копьем, мечом, доспехами, Ромул вознесся на небо во время вот той бури. Так это было или не так, но действительно Ромул исчез, и его никто не смог найти. Так вот, и его обожествили, вознесся на небо. Поэтому добавил третьего жреца для Ромула и назвал его Фламеном Квирина. Квирин – это имя бога, Квирин, а Фламен – это должность. Римляне звали Фламенами и прежних жрецов. Название это происходит, вероятно, от их шляп, пишет Плутарх, сделанных по рассказам из войлока. В то время греческие слова были в большом употреблении в латинском, латинский – это римский, были в большем употреблении в латинском, нежели в настоящее время. По словам Юбы, вероятно, какой-то историк, которого мы, по крайней мере, я не знаю, Юбы, слово «лена» – плащ, который носили жрецы, соответствует греческому «хлене». Надо же, а у нас есть такой лен, льняные ткани, ну, может быть, просто созвучие. Точно так же мальчика, у которого были живы отец и мать, и который прислуживал жрецу Юпитера, он, Юба, историк, называет Камиллом, Камилл, имя, под которым известен у некоторых греческих племен Гермес, как служитель богов. Бог Гермес, греческий бог. У некоторых греческих племен, греки делились на какое-то количество племен, ну на какое, на четыре больших племени, и там еще внутри были более мелкие единицы. Так вот, и у всех были одинаковые, ну или примерно одинаковые боги. Почему я говорю примерно одинаковые? Потому что кто-то больше поклонялся Аполлону, кто-то больше поклонялся Зевсу, кто-то больше поклонялся Гере, а кто-то поклонялся Гермесу. Но в целом, если вот мы рассматриваем греческих богов, Гермес, он был сыном Зевса, и он занимал некоторое, хоть он и бог, подчиненное положение. Почему? Потому что он был вестником богов. Ему давали поручение, чтобы он сходил и что-то передал, рассказал другим богам или другим людям. И Плутарх нам пишет, что у некоторых греческих племен Гермес известен как служитель богов, и этого служителя по-гречески называют Камилл. Камилл – служитель. Так вот, когда Нума вот таких вот жрецов, значит, было два, стало три, сделал, то всем этим Нума, пишет Плутарх, желал снискать себе любовь и уважение народа. Затем он немедленно приступил к преобразованиям в государственном устройстве, чтобы сделать суровых и воинственных граждан людьми с более мягким сердцем и более справедливыми. Интересно, что же стал делать Нума для того, чтобы воинственные римляне стали менее суровыми? Менее суровыми и с более мягким сердцем и более справедливыми. Читаем. Действительно, в то время Рим был городом, который, по выражению Платона, Платон – известный древнегреческий философ, городом, которым, по выражению Платона, овладел горячечный жар. Что же это такое? Самым, читаем, что такое горячечный жар. Самым своим существованием Рим был обязан смелости и отчаянной дерзости сбежавшихся туда отовсюду храбрых и воинственных людей. Вот как организовывался Рим. И когда Ромул создал этот город, он пригласил, ну, были Ромул и Рем, два брата, между ними была драка как раз при основании города Рима, и Ромул убил Рема случайно. Вот. И после этого, когда он основал уже один город Рим, он обратился ко всему миру, известному тогда, со словами, что приходите и живите, и все ваши предыдущие дела, если даже они были нехорошие, здесь не учитывается. Приходите и начинайте свою жизнь заново в этом городе. И люди пришли, и мы читаем, что в Рим пришло много смелых и отчаянной дерзости людей, храбрых, воинственных. Целый ряд походов, частые войны, походы не туристические имеются в виду, а военные походы, когда вооруженный отряд идет в соседние территории, что он там делает? Ну, что делает? Ну, грабит, вот таким вот образом воюет. Целый ряд походов, частые войны послужили источником усиления его могущества. Как вбитые в землю сваи становятся от частых колебаний еще крепче, так и испытанные ими несчастья только укрепили их. Сделать мягче нравы, внушить любовь к миру, народу гордому и дикому. Представляете, римлян в те времена называли народом гордым и диким. Эту задачу царь считал далеко не легкой и решил обратиться за помощью к богам. Он желал, как вождь народа, смирить его воинственный пыл главным образом принесением жертв, торжественными религиозными процессиями и танцами, которые он сам учредил и ввел в употребление всем тем, на чем лежит печать серьезности, но в то же время радости и веселья. Религиозные процессии – это дело серьезное в те времена, но в то же время радостное, люди идут, улыбаются, танцуют, им это нравится. Иногда Нума предсказывал о грозящих, предсказывал вот людям о грозящих им напастях со стороны богов, говорил об ужасных явлениях духов и о слышанных им, не предвещающих ничего хорошего, голосах. И религиозный страх заставлял робеть сердца его подданных. Вот так это было в те времена. Это главным образом и дало повод считать, что своей мудростью и воспитанием он обязан знакомству с Пифагором. Как главная часть философии Пифагора, так и главная часть политики Нумы, ну, политики, то есть действий в отношении народа, состояла в установлении близких отношений к божеству, общения с ним. Говорят, царь принял на себя важный вид и внешность с той же целью, что и Пифагор. Пифагор известен был своим важным видом, всегда ходил медленно, разговаривал медленно, специально создавая важный и торжественный вид. А по рассказам философ Пифагор приручил орла и мог известными словами останавливать его во время полета и заставлять спускаться к нему. Он же показал часть своего золотого бедра, когда пробирался на играх в Олимпии сквозь толпу народа. Была легенда, что Пифагор сын Бога, и у него золотое бедро, и однажды он его даже показал случайно или как бы случайно, пробираясь на Олимпийских играх сквозь толпу народа. Рассказывают и о многих других его выдумках и поступках, вот, вследствие чего поэт Тимон сказал о нем: «Древний хотел Пифагор великим прослыть чародеем, души людей завлекал болтовней напыщенно звонкой». То есть у Пифагора были противники, были насмешники. Безусловно, большое количество людей уважали его как математика, как философа, но некоторые и насмехались над ним. Вот такая была древняя Греция. И здесь об этом вспоминает Плутарх в связи с Нумой. С Нумой Помпилием. Так, так, так. Я прошу прощения, я же поделился. Да, хорошо. Так. В связи с Нумой Помпилием, потому что Нума тоже использовал такое средство, как рассказы о своих, ну, показывал, что он близко общается с духами, с божествами, и этим самым старался впечатлить народ, чтобы одни боялись, а другие уважали его больше за такое его религиозное величие. Нуме приписывалось учреждение, установление должности первосвященников, понтификов, как называют их римляне. Представляете? Нума установил должность первосвященников, понтификов. А скажите, пожалуйста, ребята, вы слышали слово «понтифик» в современной жизни?
Нет.
Ну, вот я услышал, что нет. А, да, это
римский.
Ух ты! Вера, это ты нам это сказала?
Это
София.
Нет, что... не я.
Нет, это... а кто это? София? Папа Римский. Представляете, ребята? Папа Римский. Он сейчас, у него должность верховный понтифик. Плутарх 2000 лет назад описывает нам события, произошедшие лет за 800 до Плутарха, и называет имя человека и даже обстоятельства, имя человека, который создал эту должность и это название понтифик. И это осталось в современном мире, на верхушке его религиозной организации нашего современного общества. Папа Римский имеет титул, должность верховный понтифик. А мы читаем у Плутарха: «Нуме приписывают учреждение установления должности первосвященников, понтификов, как называют их римляне». Вот такие исторические корни. Он был первым из них. Современный папа Римский, это значит по шкале времени последний понтифик, имеющийся у нас сейчас, а Нума был первым понтификом. Понтифики названы они, по словам некоторых, потому что служат могущественным, имеющим над всем власть богам, могущественные по латине potens, potens, потенция, потенциальный, даже известное вам слово, это от римского potens, могущественный, могущий, могущий, может, например, что-то сделать, отсюда и слово могущий, могущественный. Другие говорят, что в этом имени заключается значение чего-то возможного, так как законодатель велел приносить жрецам жертвы, если будет возможно, не ставя им вину, если им помешает что-либо важное. Жертвы приносите, но если помешает что-то, ничего страшного. Вот как мягко обращались к жрецам. Большинство же предлагает совершенно смешное, пишет Плутарх, объяснение этого слова. Оно значит, будто бы не что иное, как делатели мостов, так как возле мостов приносятся жертвы, мост же по латыни понс. Впрочем, заведование мостами и починка их лежат на обязанности жрецов. Вот как интересно. Как и отправление неизменно существующих с древнего времени жреческих должностей. Сломать деревянный мост римлянин не имеет права под опасением навлечь на себя проклятие. Точно так же рассказывают, что мост этот выстроен целиком из дерева без куска железа, вследствие предсказания оракула. Каменный мост римляне начали строить позже, в квесторство Эмилия. Говорят, впрочем, что и деревянный построен, ну и так далее. Ушел Плутарх с темы. Дело вот в чем. Когда Плутарх перечисляет различные версии, он перечисляет различные версии. Но и наши версии, ну, могут быть не менее убедительными и не менее правильными, чем версии Плутарха. И вот он говорит, что основная версия для него – это то, что понтифики от слова «могущественны». И в то же время то, что многие говорили, что понтифик от слова, здесь почему-то написано «понс», хотя «понт», «мост», ну, как я помню. Эту версию Плутарх называет смешной и не дает никакого объяснения, почему жрецы римские назывались понтификами и заведовали мостами. Для жрецов, кроме того, что они выполняли для римских жрецов, кроме того, что они выполняли религиозные обряды, еще и их в должность входило заведование мостами. Все, что было связано с мостами, принадлежало им. Я исхожу из того, что действительно ту версию, которую называет Плутарх смешной, вот она, это действительная версия. Почему? Потому что тот мост, который идет через реку в римские времена, это было действительно произведение технологии, произведение искусства. Это было очень сложно сделать мост через реку, и к этому римляне относились как к чему-то священному. И в то же время общение человека с божествами – это, знаете, это мост, который существует между человеком и Богом, богами. Это тоже мост. И священник создает, ну, римский священник, понтифик создает этот мост. Мало того, если вот вы смотрели, а кто-то из вас наверняка смотрел фильм «Тор», помните «Тор 3», «Рагнарёк», помните там «Радужный мост»? Вот этот вот радужный мост имеет такое же вот значение. Это священный мост в небе. Точно так же, как индейцы, например, глядя на небо и видя Млечный путь, греки называли Млечный путь, а индейцы это называли божественным мостом. То есть мост в отношениях человека и Бога – это такой глубокий и достаточно распространенный образ. Поэтому вот здесь мы скажем, что Плутарх, пусть ты думаешь, что произошло от слова «возможно», а мы думаем, что правы те, над кем ты смеешься, кто с мостом связывал название понтифик. А мы уже вышли. На вопрос звонка я просто...
Извините, я думала то, что между мирами боги с людьми связывались, а тут через мост.
Ну, мост в каком-то вот, когда римляне говорили это в каком-то образном виде. Вот эту связь, между прочим, слово «религия», имейте в виду, слово «религия», само слово «религия» происходит от римского слова, найдете в интернете, и означает именно «связь». И если мы теперь представим связь между человеком и Богом, то вот эта связь – это и будет мост, который выстраивают строители мостов, римские жрецы. Ну, все сходится. Это образ, но образ достаточно четкий. Религия, связь, мост, понтифик. А, ребята, ваши вопросы? Прям чувствую, как вот работают ваши мозги. Это хорошо. Да, говорите.
А почему избирали богов в другом племени? Ой, не богов, а царей.
Потому что у них была конкретная ситуация. Так сложилось. Что именно? Два народа, сабиняне и римляне, объединились. И у них была война, после этого они заключили мир и объединились. И когда они объединились, какое-то количество сабинян пришло в Рим, они стали одним народом. И у римлян был в то время царь Ромул, а у сабинян был царь Татий. Ему в Риме построили дворец. И вот два царя, один от народа сабинян, другой от римлян, они правили как вот такая вот пара правителей всей страной объединенной. Что произошло дальше? Татий умер, и остался только Ромул. И сабиняне, как народ, как вот эта вот часть народа объединенного, не, как сами говорят сабиняне, не взбунтовались, а признали власть Ромула. Но когда закончилось правление Ромула, одни говорили, что он умер, а другие говорили, что он вознесся на небо, опять возникла ситуация, что два народа живут вместе, и нужно выбирать царя. И люди из народа латинян, римлян, и люди из народа сабинян, они боялись того, что если из другого народа выберут, то к ним будут плохо относиться. И каждый хотел, чтобы царь был из его народа. Но как решить эту проблему? Каждый хочет, чтобы царь был из его народа, но нужно выбрать одного. И тогда они придумали, что мы, пусть один какой-нибудь народ выберет из другого, и тогда это будет справедливо. И они решили, что так обсудили этот вопрос, и решили, что выбирать будут римляне, но выбирать будут из этой части народа, из сабинян. Вот такая ситуация. София, я ответил на твой вопрос?
А не было такого, то что когда было два царя, не было такого, то что один царь говорил: вот, я хочу, чтобы вот было вот так вот, а другой царь говорил совсем другое, то, что не понравилось тому царю, который другое совсем.
Ты абсолютно права в том смысле, что такая ситуация, конечно же, вот в любой момент может возникнуть.
Еще один.
Секундочку, я отвечу. Но что касается конкретной ситуации между Татьей и Ромулом, то как-то так получилось, что они дружили, и конфликтов между ними не было. По крайней мере, до нас не дошли какие-то о вражде и о конфликте. И даже, я повторю, когда Татий умер, народ Татия, сабиняне, по-прежнему считали царем Ромула. Вот. И я еще хочу сказать, что подобная ситуация, когда были два царя, она была у спартанцев. У них была такая же ситуация, что в самом начале два племени в одно объединились, появился народ спартанцев и два царя таким же образом. И там цари конфликтовали иногда, иногда дружили. И ты права в том, что эта ситуация неустойчивая. Именно по этой причине римляне постарались избегать эту ситуацию и решили, что должен быть один царь у народа. Вот, София, это очень важный вопрос. Продолжай, пожалуйста.
И еще один вопрос. Я слышу уже звонок, но еще один вопросик у меня есть.
Зафиксирую вопрос, мы с него начнем наше следующее занятие. Говори вопрос.
Вот, не боялись то, что из другого племени, когда царя из другого племени выбирали, не боялись то, что вот этот вот царь их предаст и начнется война?
Вопрос. Если сабиняне и римляне – это один народ, объединенный из двух племен, то не боялись ли одно племя, выбирая царя из другого, что он будет их притеснять? Ответ такой – конечно, боялись. Боялись и римляне, что если они выберут кого-то из противоположного племени, то он будет притеснять. Боялись и сабиняне. И, видимо, именно этот их страх, это их опасение и привело к тому, что они выбрали царем Нуму Помпилия, известного как человека благочестивого, мирного, не желающего воевать, желающего прививать народу какие-то хорошие качества, как пишет Плутарх, смягчать сердца. Вероятно, такого человека среди римлян не было. Да и откуда ему взяться, если мы знаем, что Рим возник как место сбора дерзких и воинственных людей, которыми Ромул правил 37 лет. В Риме ниоткуда было взяться человеку, который был бы мирным, хорошим, миролюбивым, да еще и наверху социальной структуры Рима, то есть чтобы он был близок к верхушке аристократической. Так получилось, что у сабинян, у племени сабинян, у народа сабинян был такой человек. Причем в одном единственном экземпляре. Вот это какая редкость. С одной стороны, это был человек взрослый, ему было 39 лет. Он уже, можно сказать, доказал, что он приверженец этого пути не случайно, потому что если было ему 16 лет, ну, мало ли, как оно может быть дальше. А он уже долго 20-25 лет, ну, если считать там с 15 лет, шел по выбранному пути. То есть этот человек уже взрослый, зрелый, определившийся, идет по пути миролюбия и философии, и мало того, он еще находится на верхушки социального устройства вот этого вот сабинского народа, а именно он является зятем царя Татия, то есть дочь царя сабинян является его женой. И он, получается, идеальная кандидатура для того, чтобы и сабиняне его любили, и поддерживали как человека из своей среды, близкого к царской семье, и римляне его не боялись, ну, можно всегда опасаться, конечно, но не боялись, зная о его жизни, о его взглядах, о его наклонности. Для римлян он был идеальным кандидатом, и для сабинян он был тоже идеальным кандидатом. Вот таким образом так сложились конкретные обстоятельства того народа. Ситуация, когда два народа объединились, ситуация, когда боятся люди, что их будут притеснять. И вот эти все обстоятельства, их было много, сложились вот в этот вот единственный уникальный узор, ну, узор как картина, написанная на холсте истории, когда Нума стал вот этой точкой единственной и уникальной, через которую вот прошла царская власть. Он стал царем. Вот такой вот ответ, и спасибо за вопрос, потому что он позволяет, вот вопрос Софии позволил нам, вот знаете, как иголка через ткань проходит, вот благодаря этому вопросу мы смогли пройти через историческую ткань и там вот увидеть вот эту всю красоту, богатство и обоснованность вот этих исторических событий. Спасибо. А мы продолжаем. Вот. Читаем дальше. Здесь еще есть несколько слов о Верховном Понтифике. Плутарх пишет: «Верховный Понтифик является как бы толкователем воли божества, пророком или, вернее, верховным жрецом. Он имеет надзор не только над жертвоприношениями, совершаемыми публично, но смотрит и за жертвоприношениями частных лиц, не позволяет приступать правила религии и наставляет каждого, как он должен чтить богов и умилостивлять их. А затем ему принадлежит надзор за жрицами-весталками. Были еще жрицы-весталки, обязательно женщины. Учреждение коллегии весталок, жрецы и жрицы были объединены в коллегии. Можно считать советы, общество, объединения. У римлян они назывались коллегией. А коллегия – это небольшое, это могло быть от 7 до 15 примерно человек. То есть это небольшие объединения, которые соответствуют в современном мире комитетам, например. А учреждение коллегии весталок, вообще служение, надзор, за понтификами надзор, за жрицами-весталками, учреждение коллегии весталок и вообще служение, культ вечного огня, который блюдут они, приписываются также Нуме. Ребята, представляете? Это были те времена, когда люди такое вот понятие осознали, как вечный огонь. Мы им пользуемся сейчас в тех случаях, когда вечный огонь зажигается и горит возле памятников, посвященных Великой Отечественной войне. Ну, возле некоторых памятников. Возле Кремлевской стены в Москве горит вечный огонь в Александровском саду в память о воинах, павших во время Великой Отечественной войны, 75 лет, окончания которой мы отмечаем, отмечали и отмечаем в этом году. А вечный огонь, культ вечного огня, учредил Нума Помпилий. И этот вечный огонь поддерживали жрицы-весталки. Их так называли весталки, потому что они были жрицами богини Весты. Богиня Веста, по-моему, это богиня у римлян брака, плодородия. Возможно, я ошибаюсь, но у вас всегда есть возможность проверить это в Википедии. Мы живем сейчас в такое время, когда благодаря интернет и благодаря поисковым системам достаточно вбить любое слово и узнать его смысл, узнать какие-то дополнительные обстоятельства. Это в 1000 раз легче, чем услышать какое-то вот слово или найти какое-то место в бумажной книге. Представляете, вы по поиску набрали два слова из любой книги, вот здесь вот вам нужная страница тут же выскакивает. А вот вы помните два слова «весталки», и вы начинаете, а где же в книге «весталки»? Вот вот такая разница между технологиями электронными и бумажными. Хотя мне приятно, конечно, бумажную книгу держать в руках. В этом есть свое особое, ну, если хотите, удовольствие. Это я к тому, что иногда, по крайней мере, держите в руках бумажные книги. Это тоже элемент культуры, и это тоже дает дополнительное, что ли, понимание вот тех вот культурно-исторических обстоятельств, которыми мы окружены, и, завершая вот эту вот свою мысль сказать, и которыми мы связаны, как вечным огнем, современность с Нумой Помпилием или должность Папы Римского и учрежденная Нумой Помпилием, вот эта должность Верховного Понтифика. Вот очень интересно. Читаем. Здесь Плутарх пишет, что он учредил культ вечного огня, что, быть может, он желал поручить служение чистому, не имеющему никакой грязи огню, существам чистым, незапятнанным. Ну, то есть вот девушки служили жрицами этого вечного огня. Вот в Греции, там, где существует служение неугасимому огню, тоже, видите, такая вот была культура и в Греции, служение неугасимому огню, например, в Дельфах или Афинах. Забота о его поддержании возложена не на девушек, а на старых дев. Если он случайно потухал, как, например, потух священный огонь в Афинах при Тиране, Аристионе или в Дельфах, когда храм был сожжен персами, или затем в Риме во время борьбы с Митридатом, когда огонь исчез вместе с алтарем, его нельзя было зажечь от другого огня. Вот здесь пишет Плутарх. Его следовало зажечь чистым, неоскверненным лучом солнца. Представляете, как относились и греки, и римляне, и вот все примеры, которые приводит Плутарх, что бывали случаи, когда вечный огонь угасал. Персы завоевали, разрушили храм. Но тогда можно было его зажечь, но не от другого огня, а от солнца. Огонь этот, пишет Плутарх, добывают с помощью зажигательных стекол. Ребята, у них были зажигательные стекла, которые они использовали в редких религиозных связанных...
Что-то вроде лук, да?
Что ты говоришь?
Что-то вроде лук?
Да, да. Здесь у него еще есть у Плутарха несколько слов. Вот что это такое? С помощью зажигательных стекол, которые имеют вид пустых внутри равнобедренных прямоугольных треугольников, обращенных вершинами в одну точку. Пустых внутри равнобедренных треугольников, обращенных вершинами в одну точку. Их ставят против солнца. Лучи его, преломляясь, собираются в центре в одну точку, проходят через разреженный при этом воздух и затем зажигают лежащее легкое, вполне сухое вещество, там, где лучи, отражаясь, становятся огненным телом. То есть, что имеется в виду? Вот мы не знаем такого способа, но он говорит, равнобедренные прямоугольные треугольники, ну вот можно представить равнобедренные прямоугольные треугольники, пустые внутри. То есть что это значит? Из полосок стекла они их сгинают, что ли? И потом, когда он поворачивает против солнца, солнце как по, солнечные лучи как по световоду идут по вот этим вот полоскам и собираются в одной точке. И если у нас несколько, ну или много таких треугольников, и все они направлены в одну точку, видимо, так они действовали, то в этой точке тогда появляется высокая температура. Дело в том, что лупы, вот Савелий сказал, что похоже, что это похоже на лупы, да, но...
Это нормас похоже формой.
Вот, но лупы изобрели уже гораздо позже. То есть Галилей, по-моему, да? Ну, вот в те вот времена, как же так, надо же, забыл фамилию, но это уже, это то, что отделяется от нас, допустим, на 400-500 лет. А кто же изобрел увеличительное стекло? Одну секундочку, шлифовал, Галилей же шлифовал линзу сейчас. Галилей, одну секундочку, Галилей. Линзы. Так, смотрим. Да, вот, ребята. Так, секундочку. Сейчас я вам прочту. Смотрите, как здорово. То, что есть. Я демонстрацию экрана включаю. Есть совместное использование. Вот. Галилей, линзы, вставляю ключевые слова. Вот у нас и портрет Галилея. Как известно, Галилео Галилей занялся экспериментами с линзами в середине 609 года. Ну, вот 400 лет назад. После того, как узнал, что в Голландии изобретена зрительная труба. Ее изготовили, смотрите, на год раньше. Всего в 608 году изготовили вот эту вот зрительную трубу. Голландские оптики. И Галилей через год уже начал заниматься экспериментами с линзами. Вот такая интересная история. Так, а мы что, остановить демонстрацию? Прекрасно. А вот то, что описывает Плутарх, когда вот в Афинах это было или в Дельфах, было минимум на 1500 лет раньше Галилея. Ну, на самом деле больше это. До Галилея было 2000 лет. И не было у них вот этих линз, и они использовали вот такие треугольники. Вот такая была у них ситуация. По преданию, Нума посвятил весталке сперва двух дев, Гиганию и Верению, затем Канулею и Торпею. Вот. Прям вот все вот тогда начиналось. Начиналось здесь у нас про весталок. Вот. Нума построил также храм Весты, богиня Веста, для хранения неугасимого огня. Он дал ему округлую форму, ну, округлую в плане имеется в виду. План – это вот если смотреть по фундаменту, круг, округлую форму. Но она представляла не фигуру Земли, он не отождествлял с ней Весту, а вообще Вселенную, в которой, по верованию пифагорейцев, пифагорейцы – это философы, которые... считали главным своим учителем Пифагора и развивали его учение. О Пифагоре мы уже читали, что это вот некоторые поэты смеялись над ним даже, но много людей его очень уважали за его математические и философские знания. Так вот, по мнению пифагорейцев, по верованию Вселенная, в центре Вселенной горит огонь, называемый Гестией Монадой. Гестией Монадой. Монада – это нечто единое от слова «мона». Мона – единое, монада. По их мнению, Земля не неподвижная и не находится в центре Вселенной. Видите? Плутарх нам рассказывает, что по мнению пифагорейцев, Земля не находится в центре Вселенной. Это значит, что он думал, что Земля находится в центре Вселенной. Но вертится вокруг огня и не может считаться лучшей первой частью Вселенной. То есть пифагорейцы исходили из того, что точно так же, как мы сейчас считаем, что Земля не является центром Вселенной, а она является, ну, одной из рядовых планет, обращающейся вокруг одной из обычных звезд. А звезд в нашей галактике очень много. Солнце является одной из звезд нашей галактики. Вот то, что мы видим на небе, Млечный Путь, это и есть наша галактика, которую мы видим с ребра. Галактика представляет из себя круг, наполненный звездами. В этом круге, мы знаем, есть спиральные рукава. А если его развернуть, так как мы находимся на краю диска, мы его сбоку видим. А видим где? Ну, на небе. Вот таким образом мы видим нашу галактику. Естественно, это знание привлекало древних греков, которые тоже задумывались о том, как устроен мир. Пифагорейцы более правильно, более соответствующие современным взглядам увидели Вселенную, считая Землю рядовой планетой, а все остальные, и Пифагор, повторю, считали, что все-таки Земля находится в центре Вселенной и окружена различными хрустальными, как тогда люди верили, сферами, к каждой из которых прикреплена отдельная планета, а на дальней сфере закреплены звезды. Вот так люди представляли устройство мира. Вот. Пифагор, значит, что еще? Такого же взгляда относительно Земли, как и Пифагор, держался, говорят, в старости и Платон, великий философ Платон. Он считал, что Земля находится не в центре, центр же Вселенной, лучшее место, отводил другому высшему телу, Платон, какому-то другому высшему космическому телу. Хорошо. Глава 12, весь текст разбит вот на такие вот главы, которые выделены, ну, такими жирными римскими цифрами. Понтифики объясняют также в случае надобности и обряды относительно погребения. Нума убедил их не видеть в этом случае ничего оскверняющего, напротив, завещал им воздавать определенные почести и подземным богам, так как им достается лучшая часть вашего существа. Особенными почестями пользуются у римлян Либетина, богиня, имеющая надзор за всем тем, что относится до обрядов погребения покойников. Вот. Тут Плутарх пишет, с кем это вот можно у греков отождествлить. Возраст, траур. Вот. И он пишет, что траур столько месяцев про детей, про женщин, про мужчин. Вот. Подробности. А вот интересно, вот это вот я вот хотел вам прочитать. Нума установил много и других жреческих должностей. Из них, пишет Плутарх, я упомяну только о двух – Салиев и Фициалов. Интересно. Они всего лучше, эти должности, говорят о набожности царя. Читаем. Фициалы – своего рода хранители мира. Представляете, специальные были жрецы, хранители мира. Чем же они занимались? Вот Плутарх нам об этом рассказывает. Мне кажется, пишет Плутарх, и свое название они получили от своей должности. Они старались прекращать увещеваниями. Увещевания – это уговорами, увещеваниями несогласия и не позволяли объявлять войну прежде, чем теряли всякую надежду на мирное решение спора. Между римлянами и соседними народами, племенами постоянно возникали какие-то споры по использованию территории, по использованию воды, по тому, что один народ, например, избил, ну, например, да, представителя какого-то вот или людей из другого народа. Что могло быть? Вот они спорят за поле, начинают выгонять с этого поля людей, бьют их, те обижаются, приходят к царю, ну и надо как-то вот разбираться. Это я к тому, что большое количество конфликтов постоянно между людьми происходило, если мы учтем, что это были древние времена, когда люди были не такие цивилизованные, как сейчас. Они сейчас, люди-то цивилизованные, но и то много всяких конфликтов, и постоянно работают и суды, и существует полиция для поддержания порядка. А в те времена и люди были менее цивилизованные, и законов было меньше, и агрессивные были достаточно, как мы считаем, читаем сейчас, Рим сам из вот этих вот людей образовался. И поэтому конфликты были в порядке вещей. Тем не менее, уже тогда люди старались по возможности предотвращать эти конфликты. И вот Нума ввел должности жрецов-фициалов, которые, как пишет Плутарх, старались прекращать увещеваниями любые несогласия, разногласия, и не позволяли объявлять войну с другим народом, прежде чем терялась всякая надежда на мирное решение спора. Точно так же и для греков, пишет Плутарх, мир, когда взаимные недоразумения прекращаются силою слова, не при помощи оружия. Плутарх пишет, что для греков слово «мир» означает, что взаимные недоразумения, которые были и будут всегда, прекращаются силою слова, а не при помощи оружия. Римские фициалы часто ходили к тем народам, которые были виновниками оскорбления. А было еще такое, людей оскорбляли, богов оскорбляли, еще что-то. Возникали споры. Так вот, римские фициалы ходили к тем народам, которые были виновниками оскорбления, и лично старались склонить их к миру. Если их усилия уладить дело миром кончались неудачей, они приглашали богов в свидетели, призывали множество страшных проклятий на свои головы и на своих, и на свое отечество, если они не правы, как нападающие, и затем объявляли войну. Религия запрещала просто так ходить и, как я сказал, вот вначале грабить. Такое представление возникло уже о римских войнах в конце вот, 19-го, в начале 20 века, лет 100 назад. Но сами римляне исходили из того, что война должна быть справедливой, что нападать можно на другие народы только если тебя обидели, оскорбили, и ты отстаиваешь свое собственное достоинство. Ну, вот так об этом пишет Плутарх и, соответственно, пишет о том, что жрецы ходили, пытались уговорить, а если уговорить не удавалось, то они говорили: «Наше дело справедливое, если мы несправедливы, пусть боги нас покарают, но мы говорим, что дело наше справедливое и объявляем войну». Вот такой был, в кавычках, ритуал объявления войны. Она должна была быть справедливой. И объявляли войну. Именно эти фициалы, которые пытались добиться мира. Без их согласия И при их отказе дать это согласие ни один солдат, ни царь не имел права взяться за оружие. Представляете, какая, ну, я имею в виду власть этих официалов, это существенно. Если государство римское, а я напомню, что римское государство в те времена это не какая-то огромная страна, это город Рим и прилегающие к нему территории. Ну, может быть, достаточно большие территории, но по нынешним меркам это, конечно, меньше, чем, например, область какая-то сейчас в России. То есть это небольшая территория, совсем небольшая территория. Так вот, вот эта территория, она постоянно находится в конфликтах, в войнах, в сражениях, в стычках вот небольших. И есть жрецы, которые дают фактически разрешение воевать или не воевать. И если они говорят «нет», ни царь, ни полководец, ни солдат не имеют права взяться за оружие. А если они говорят «да, воевать», тогда можно. Это такой вот сильный уровень власти в их руках. Царь должен был узнать от них, имеет ли...
Пожалуйста. У меня большой вопросик. А что бывало тогда, когда один давал разрешение на войну, а другой нет?
Хорошо, сейчас я дочитаю про них, может быть, мы найдем этот... Я отвечу, да, сейчас. Царь должен... У нас как раз через 3 минуты приближается время, через 2 минуты. Отлично, вопросов. Так, дочитываю. Без их согласия и при их отказе, да, царь должен был узнать от них, имеет ли он нравственное право начать войну, и затем уже готовиться к ней. Говорят, и несчастье во время войны с галлами, это было гораздо позже, обрушилось на государство, потому что в данном случае был оставлен без внимания этот религиозный обычай. Вот что говорит Плутарх. Я поясню. Он говорит, что римляне всегда придерживались этого обычая, а в войне с галлами не придерживались, и поэтому проиграли. Плутарх здесь видит волю богов, наказавшего римлян за нарушение этого религиозного обычая. И здесь он говорит, галлы осаждали город Клузи, когда в их лагерь отправлен был в качестве посла Фабий Амбуст, все имена даже сохранились, для переговоров о снятии осады. Получив высокомерный ответ от галлов и считая себя, и не считая себя связанным более званием посла, он в своей юношеской заносчивости дошел до того, что обнажил оружие в защиту клузийцев, жителей города Клузия, вызвал на поединок храбрейшего из неприятелей. Бой кончился для него, слышу звонок, удачно. Он убил врага и снял с него оружие. Узнав об этом, галлы отправили в Рим посла, обвиняя Фабия в том, что он сражался с ними без объявления войны, вероломно нарушая договоры. Официалы советовали сенату выдать виновного галлам, но он искал спасения в толпе и благодаря любви к нему народа избежал наказания. Вскоре галлы взяли Рим и сожгли его весь, кроме Капитолия. Об этом я рассказываю, пишет Плутарх, подробнее в жизни описании Камилла. Вот такая вот история. Итак, у нас время вопросов. Савелий задал вопрос. Савелий, повтори вопрос, пожалуйста.
Что бывает именно тогда, когда один давал разрешение на войну, а другой нет?
Об этом Плутарх нигде не пишет, но зная древние обычаи и даже некоторые обычаи, дошедшие к нам через русское крестьянство и выборы у них, ну, точнее, решение таких вопросов, я могу сказать, что наиболее вот вероятный вариант, когда между жрецами было расхождение во мнениях, Вот наиболее вероятный вариант заключался в том, что жрецы должны были так или иначе прийти к общему мнению. Когда я говорю о русских крестьянах, имеется в виду русская община крестьянская 150 лет назад, например. И тогда практиковался такой подход. Решение по любому вопросу должно быть единогласным. Если хотя бы один против, продолжайте совещаться. И принцип был такой. Хоть совещайтесь, хоть бейте друг другу морды, что хотите делайте, но приходите к единому решению, когда согласны все. Почему я говорю, что это могло применяться у римлян, такой подход? Потому что все вот эти вот традиции народные, они имеют глубокие исторические корни. Это одна причина. А вторая причина, например, это то, что в современном мире, когда выбирают папу римского, а выбирают жрецы, ну, священники, кардиналы. Кардиналы – это вот высшая ступень перед папой римским. Папа римский выбирается из кардиналов. То что делают даже сейчас? Как сейчас проходят выборы кардинала? Кардиналов запирают в одном здании, специально есть такое здание в Ватикане, и они там совещаются. Сколько они совещаются? Да сколько хотите. Час, два, день, два, три. До тех пор, пока кардиналы не придут к единому мнению. Тогда там разжигается специальная печь, там у них есть печь, труба, добавляются, из трубы идет желтый дым. И все, кто ждут этого решения, уже знают, что папа выбран, что они пришли к единому мнению. Но, как и в русской общине, сколько нужно времени, столько и совещайтесь. Что хотите, то и делайте, но решение должно быть единогласным. Поэтому я думаю, что у римских жрецов была такая же у них атмосфера этого совещания и такой же принцип.
У меня тоже есть вопрос.
Пожалуйста.
Вот когда сожгли Рим, его опять потом построили?
Да. Рим потом восстановили, а вот, вот эту вот последнюю часть, то, что вот я читал, здесь кратко излагает Плутарх это обстоятельство. Это очень интересная война с галлами, это вот как раз то место, где есть такое выражение «гуси спасли Рим», есть такое выражение «горе побежденным». Это вот все из той истории, когда галлы захватывали Рим. И, ну, я надеюсь, у нас получится прочитать эту историю про галлов, тем более, что Плутарх нам говорит, где ее искать в жизнеописании Камила. Я посмотрю. Да, Рим отстроили, и он стоит до сих пор на том же самом месте. Единственное, что я могу добавить, что после того, как его сожгли галлы, в Риме было еще много пожаров. Галлы и через 100 лет после галлов, и через 400 лет после галлов Рим горел не один раз, и его отстраивали. Ну и по этой причине еще его называют, Рим называют вечный город, потому что как стоял, так и стоит. Ребята, вопросы? У вас еще одна минута.
Вопросов у меня больше нет.
Хорошо, хорошо. Ну тогда мы на этом сегодня закончим наше чтение. Вот идет последняя минута. Я очень рад вам это читать, рад слышать ваши вопросы, рад, что вы слушаете. ждем звонка спокойно, раз уж так получилось. Дальше
я
уже.
Тогда, пользуясь возможностью, напомню, что в воскресенье у нас конференция по теме «Спарта».
О, ребята.
12 часов.
У нас конференция не по теме «Спарта», Александр. По теме «Древняя Греция» можно говорить об украшениях, об оружиях, об архитектуре, о каких-то других. Как говорить? Да как хотите. Но лучше подготовить презентацию, научиться делать презентации. Первая страница – это заголовок, какая-то картинка. Вторая страница – это какая-то главная мысль. Третья, четвертая – это какие-то подробности. Не гонитесь за формой. Что напишете, что поставите, то пусть будет. Ну, в меру. Никаких волнений не должно быть. Вот. Ну и о чем-то интересном расскажете. Я тоже подготовил одну интересную тему на стыке географии, искусства, истории. И тоже буду вам, как участник конференции, рассказывать. Поэтому встретимся в воскресенье в 12 часов на конференции. А сейчас всем до свидания, спасибо, до свидания.
До свидания, спасибо большое, было очень интересно.
До свидания.
А во сколько?
В 12 в воскресенье увидимся. Спасибо еще раз. До свидания всем.
До свидания.
Спасибо за конференцию.